Утром рано, как проснусь, сразу Богу улыбнусь. Улыбнется он в ответ, темноту рассеет свет. Я умоюсь, причешусь, на колени опущусь, руки к небу подниму и скажу: благодарю за рассвет, за новый день, что в саду цветет сирень, что живу, пою, люблю маму, папу, всю семью. Что с тобой могу дружить, нашей дружбе дорожить. Ты меня от зла храни в этот день и во все дни.
Сегодня самый лучший день, родился Иисус. Он спаситель всех людей, и ему всегда молюсь. В воскресной школе я учусь, чтобы познать Христа, чтобы в жизни молодом мне свет являть всегда.
Тебя, Господь, тебе дай. как я хочу с тобой быть тоже. Всего себя, Господь, тебе даю.
Слава нашему Господу! Я приветствую вас, братья и сестры. Не первый раз мы у вас в городе Томске, но слава Господу! Мы буквально сегодня тоже с хозяевами, где мы ночевали, рассуждали, что как приятно, как хорошо в разных городах нашей России, да, иметь наши церкви, иметь братьев и сестер, где можно приехать, где тебя примут, где тебе будут рады. То есть это очень приятно, и такую привилегию дал нам Господь, Бог Святой. Мы благодарны Ему, и находясь в такой обстановке, да, в этой церкви, мы уже второй день здесь, мы видим любовь и заботу Божию, и за это хочется сказать слава нашему Богу. Вот искренне от всего сердца сказать слава Ему. Он Бог живой, Он Бог святой, и мы иногда, как человеки, можем какие-то свои чувства, проявления закрывать, не показывать, но Бог, Он всегда открыт, Он всегда показывает, Он всегда касается, и Он хочет, чтобы, наверное, что-то в нас просыпалось, возрождалось, пробуждалось, все то доброе, что Он некогда вложил в нас и вкладывает каждый день. Мне не хочется говорить о небе, мне не хочется говорить о земле, мне хочется говорить о нашем сердце, потому что все мы знаем, что все наши источники, они из нашего сердца. Я прочитаю из притчи, из 6 главы, несколько стихов, такие интересные слова, которые говорят 16 стиха 6 главы притчи. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его». И перечисляются. «Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро идущие, бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Перечисляются вот такие качества. Многие из вас могут сказать: ну, брат, зачем ты нам это читаешь? Мы, наверное, это все уже прошли. Но в Новосибирске мы тоже на это место немножко рассуждали, на Новый год так тоже читал это место. И брат один говорит: да, среди нас, наверное, тоже еще сохранились такие качества, некоторые моменты, которые исходят из нашего сердца. Я думаю, каждый из вас знает, ну и может испытать и проверить свое сердце. Бывают такие обстоятельства, так можно назвать их, такие особенные, форс-мажорные обстоятельства, когда мы слышим или из наших уст вылетают какие-то слова, какие-то словосочетания, когда нам тяжело, когда мы этого чего-то не ожидали, то есть, ну, изнутри нас что-то влазит, что-то выходит, мы знаем сами что, какие-то слова, какие-то действия, какой-то гнев. И вот на таком простом примере, в принципе, можно испытывать свое сердце, можно заглядывать вовнутрь своего сердца. Потому что когда все приятно и хорошо вокруг нас, мы можем сдерживаться, мы можем, ну, как бы закрываться. Но когда что-то такое, то, что мы не планировали, происходит с нами, буквально раз за одну минуту, за полминуты, то есть наше естество, оно видно. Я это говорю не потому, что мы все такие плохие, нет, а просто, что таким образом можно испытывать свое сердце. То есть замечать родителей, да, как бы могут за детьми наблюдать в каких-то таких моментах. То есть и так далее. Мы можем за собой наблюдать, мы можем за друг другом наблюдать таким образом. Вот когда что-то такое особенное происходит, то, что мы не рассчитывали, не имели в планах. И возвращаясь вот к этому месту Писания, первые качества. Интересно, что написано: «Вот шесть, что ненавидит Господь». Мы познаем нашего Бога, мы к Нему стремимся, мы подражаем Ему, мы стремимся, я думаю, каждый из нас, чтобы у нас были чувствования Христовы. И вот здесь конкретно написано, что ненавидит Господь. Вот эти действия, Он ненавидит их. Глаза гордые, язык лживый, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Все мы, конечно, находимся на разном, наверное, расстоянии как бы от Бога, на разных расстояниях от Него, имеем разную, может, любовь и так далее, и так далее. Это и нормально. Но мне очень понравилось тоже у нас на Новый год, брат один показывал такой образ. Образ такой дорожного движения, что есть дорога, да, мы по ней идем, мы по ней, можно сказать, едем, наша духовная жизнь. И как опасно выходить на встречное движение. У нас есть рамки, у нас есть дорога определенной длины, у нас есть обочина, да, есть встречное движение. И ну, вот Бог все нам дал, дал 10 заповедей, дал Библию, дал братьев, которые нас научают. Как бы все нам дал, то есть все знаки и приоритеты проставил на нашей дороге, на нашем пути. И вот сами едем. Если вылазим на встречную полосу, то получаем нечто, то, что мы не ожидали. Я прочитаю еще один стих, я думаю, нам будет более понятно. Послание Якова, 1 глава. Все мы прекрасно знаем 14 стих, который говорит, что «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть наше обольщение, наши похоти, они нас как-то подвергают к тому, что мы... Едя вот по этому пути, который так прекрасно Бог проложил, хороший ровный асфальт, да, разные знаки приоритета, и мы сами тянемся на эту встречную полосу, от этого мы сами страдаем, мы потом говорим, что это Бог допустил, это Бог сделал, может, но на самом деле, да, получается, что мы сами себя немножечко задерживаем путь свой и испытания такие устраиваем сами себе. Цель наша, как я уже сказал, чтобы мы преображались, да, как бы в образ Иисуса Христа, чтобы чувствования у нас такие же были, как у Него. И тоже интересный момент, я думаю, что, может, брат Игорь здесь рассказывал, да, вот этот пример, который я так запомнил, коснулся меня на одной из больших церковных парковок, да, где братская парковка, да, вот он рассказывал, что немножечко, может, поцарапали, помяли машину одного брата. И тот, кто это сделал, соответственно, не подходил и не просил прощения, да, знал же, наверное, чья это машина. Посмотрел, наверное, направо, посмотрел налево, сказал, слава Богу, никто не заметил, наверное, и уехал. Поступил так. И второй пример, который он рассказывал, что на парковке торгового центра один американец тоже немножечко поцарапал там машину, наверное, помял. Но он несколько часов ожидал, пока... Брат совершит покупки, вернется на место, видя уже, что он подходит, да, подходил к нему, просил прощения, простите, еще раз простите, да, то есть он, состояние его сердца было такое, что он должен был, он ждал, не уехал, он ждал, и вот эти вот два образа, они показывают состояние сердца, показывают не чин, не звание, а состояние сердца, именно то, куда смотрит наш Господь. Да поможет Бог и благословит нас, чтобы мы наблюдали за сердцем своим, чтобы мы испытывали себя. Не нужно там даже ходить иногда там, к сосудам, к братьям, сестрам, там, покажите мне, в чем я не прав, где мои грехи. Иногда буквально стоит так остановиться, задуматься, прочитать Слово Божие, порассуждать о себе, о своем состоянии. И все становится на место, на каком мы пути, на каком мы этаже, так скажу. Мне хочется, чтобы мы помолились, чтобы Господь благословил нас, чтобы в нашем сердце вот не было вот этих качеств, которые написаны на этом месте, чтобы мы не стремились, как вот во втором стихе написано, никакому злу, чтобы у нас не было тяги. Это должен убрать сам Господь. То есть мы сами здесь ничего как бы сделать не сможем. Сердце, кующее злые замыслы. Дорогие братья и сестры, как бы мы есть семья, мы есть церковь, и я думаю, что и Бог, и братья, да, все желают, чтобы мы жили в мире, мы жили в любви между собою, как минимум. И да поможет Бог, чтобы ну, у нас в сердцах не возникали никакие моменты, так скажу, не среди молодежи, не среди подростков, не среди хора, да, вот такие разные такие вот как бы общины, разные составные части нашей церкви, чтобы не было никаких злых замыслов, чтобы все было чисто, чтобы все было от Господа. И в первую очередь об этом нужно молиться, и в первую очередь как бы об этом нужно заглядывать в свое сердце. Ответственность, она на тебе. Человека, если не воспитывать, представьте себе, да, вот так, если образно взять, родился ребенок, его не воспитывают. Там, он уже растет, ну, там, пусть он уже к 30 годам, ну, сам по себе он много доброго, много, как бы так скажем, много доброго узнает, будет ли себя хорошо вести, иметь хорошее поведение, воспитание, вот сам по себе нет. То есть, если не будешь над собой работать, если не будешь вкладывать, если не будем принимать все те советы, все то, что нам говорят, то сами по себе, мы иногда думаем, вот мы вырастем и мы изменимся, нет. Если ты не будешь работать над собой, если ты не будешь трудиться, не будешь давать Господу работать над твоим сердцем, то сколько бы тебе лет не было, ты можешь быть 80 лет, но ты будешь на сердце своем и в голове своей, там, ну, как бы ребенок пятилетний. То есть пусть Бог поможет, благословит, чтобы у нас было желание, рвение, вот это вот, мы говорим, как бы самообразование и так далее. То есть давать просто Господу трудиться в сердцах наших, трудиться над собой. И не ждать, что пройдет время и что-то изменится. Нет. Если мы будем трудиться, если мы будем давать, то изменится. Если нет, то просто будут проходить годы, мы будем оставаться такими же. Да поможет Бог и благословит, потому что Он Бог любви и милости и желает, чтобы мы приближались к Нему. Он нам нечто приготовил особенное, Царствие Небесное. Я думаю, что каждый из нас как-то образно так представляет в своей голове, но когда мы будем на том месте, мы уже отчетливо увидим. Да поможет Бог, чтобы мы все увидели там друг друга, на том месте. Об этом нужно молиться, о нашем сердце. Мне хочется, чтобы мы искренне помолились о сердцах наших, чтобы Бог изменил, Бог благословил, чтобы Он то, что ненужное, убрал. Аминь. Будем молиться.
Вы говорите, с Рождеством Христовым. Какой же смысл заложен в те слова? Созвучен этот праздник с годом новым. Вам невдомек, о чем идет молва? Ах, Рождество! С прекрасным словом этим вы связываете приход зимы, рождественские дни, каникул детям и много всякой разной кутерьмы. Но повторите, с Рождеством Христовым и ясли, старый хлев представьте вдруг, Бог нам Христа послал с заветом новым. Вот Он в яслях, Спаситель ваш и друг, святой младенец в этот мир явился. И мало поздравлять святую мать. Поздравьте всех, ведь Божий свет излился. Отныне всем нам Божья благодать. И не легенда это, и не сказка. Свершен пророками предсказанный сюжет. Бог победил, сорвав со смерти маску. Господь исполнил данный нам обет. И в зимний день примите поздравления и радуйтесь рождению Христа, чтобы принять Иисусово спасение, что нам, как свет, блистает со креста. Услышьте тихий зов и голос Божий, начните жить и верить с Рождества, и пусть Христос для вас родится тоже. Тогда поймете радость торжества.
Когда меня не понимают, скажи, Господь, ну как мне быть? Спокойно Бог мне отвечает.
Любить, ты должен их любить.
А если друг про обещание забыл, то как мне поступить, коль сердце злоба закипает? Что делать мне?
В ответ любить.
Кому-то я доверил тайну, а он не смог ее хранить. Ту тайну многие узнали. И что теперь?
Его любить.
Скажи, а кто меня не любит, не хочет кто со мной дружить? Как относиться к таким людям?
Любить, ты должен их любить.
Но если кто-то так обидел, что очень тяжело простить, навек его возненавидел.
Его ты должен полюбить.
Я понял все, Господь мой мудрый. Хочу тебя я попросить, мне поступить так будет трудно. Ты научи меня любить. Я понял все, о чем и в чем нуждаюсь. Недостает ко всем любви. В молитве пред Тобой склоняюсь, свою любовь во мне зажги. Своими силами не справлюсь, так тяжело менять себя. Тебе во всем я доверяюсь, Ты измени, Господь, меня.
Любовь ты сердцу не подвластна. Умом тебя нельзя понять. Ты беспокоишь ежечасно. Рождаешь в сердце благодать. Острили перья все поэты. На этой теме испокон. В лучах божественного света царит ее предвечный трон. Любовь, по сути, христианка, и для явления чудес, и для явления чудес, не как царица, как служанка. На землю послана с небес, не как царица, как служанка. На землю послана с небес. Сестра премудрости и мира, она живет в сердцах у тех, кто не творит себе кумира и ненавидит всякий грех. Христианка, и для явления чудес, и для явления чудес, не как царица, как служанка, на землю послана с небес, с небес.
Ни раз, ни два мой уютный чел бросал на щепку грозный вал и заливал потоком вол, и парус мой на клочья рвал. Морском склоню голову, но каждый раз ты шел ко мне, шагая просто по воде, смолкала буря в тишине, страх исчезал, не знаю где.
сменялась радостью печаль, обливал душой покой, сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Предвижу бурю впереди, опасен мой путь домой. Молю, Господь, не проходи, как обещал, прибудь со мной.
Можно только в небо свободно войти. только в уделе Христа.
Приветствую тебя. Как поживаешь? Хотелось бы и поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать, уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут, а я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не так все хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова, но нет. Ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед. И вздох тяжелый снова, а я стоял так рядом за спиной. Я ждал, что ты промолвишь слово, что наконец заговоришь со мной, что ты меня о чем-нибудь попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль какая-то тебя уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. И когда весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, чтобы радуга повисла, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, И дождь пролил обильно стороной. Все птицы пели целый вечер, но ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной. И в спешке, скушав ужин без заботы, ты канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго. Она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Или уйма дел, что ты хотел закончить, настолько ли они важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз? Ты выбился из сил. Я понимаю, изнемогая, бросился в постель. Меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но это было сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, он одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова, за что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду опять, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтобы упрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом, чтоб показать тебе свою любовь. Общение нам обоим нужно и полезно. Я буду рядом, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель Иисус.
Отдыхает небе безоблачно. хочется сказать слава нашему Господу, что Господь нас сегодня собрал на этом месте. Что, я думаю, что вы вместе со мной можете сказать, что хорошо нам здесь быть, потому что мы есть дети Божии. Хорошо, что мы, как в Слове Божьем написано, нас некогда далеких Бог соединил кровью Сына Своего. Если бы не Иисус Христос, нас бы здесь не было. Нас бы здесь не было, мы бы не знали друг друга. Однажды мне отец сказал, мой отец сказал, когда, ну, в общем, я был неверующий в детстве, ну, и там занимался разными видами спорта. И как-то я приехал домой, и он сказал, что вот, ну, как бы привел пример, что все те, которые, с которыми я имел общение, они или сидят в тюрьме, или их уже просто в живых нет. Я так подумал, слава Богу, что Бог избавил меня от этого, что Он привел меня в свою семью, и я могу вместе с вами хвалить Его, благодарить Его за то, что Он сделал для каждого из нас. И я еще хочу сказать слава нашему Господу. Я прочитаю место, которое записано в Евангелии от Луки, 11 глава. Первый и начало второго стиха. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, и так далее». Все вы знаете эту молитву. Я хочу сегодня порассуждать с вами о молитве. Вы можете мне сказать: ну, брат, мы же все молимся. Мы все обращаемся к Богу, и мы знаем, что молиться – это хорошо, что это нужно для каждого из нас. Но однажды апостол, один из апостолов написал, если я не ошибаюсь, апостол Павел: «Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл». И один человек сказал, что мы постоянно нуждаемся в том, чтобы нам, ну как, в напоминании о том, во что мы верим. Если мы не будем постоянно приходить к Слову Божьему, если нам не будут говорить братья о том, что нам нужно делать, то в этом мире мы просто можем забыть об этом. Я могу рассказать, ну, просто по себе судить. Однажды по делам работы я уехал из дома, ну, в общем, на почти на целый месяц, и находился, ну, в постоянном общении с неверующими. Не было, как бы, конечно, слава Богу, что там нашлись верующие, что я, как бы, некоторое время я все равно находился с ними. Но вот эта вот обстановка, когда ты находишься с неверующими людьми, она постоянно угнетает. Она давит, и ты, ну, как бы, волей-неволей, ты своей жизни, у тебя что-то все равно происходит в своем сердце. Может быть, ты, ну, я не хочу сказать, что мы забываем молиться, но, может быть, ты не столько молишься, сколько бы хотел, или сколько бы Бог хотел с тобой поговорить. И вот это общение с неверующими, оно все равно угнетает, оно давит, оно вот это, даже можно сказать, что оно физически ощущается на каждом из нас. И поэтому мы должны слушать о том, что Бог хочет нам говорить. И вот молитва. Почему о молитве? Однажды мой сын задал такой вопрос: а для чего молиться-то? Ну, понятно, что надо молиться, но для чего? Бог же, Он... Вот мы молимся, да, но не бывает так, что Бог сразу там отвечает на наши молитвы. Но я начал рассуждать, ну, как бы думать, как бы ему ответить, и, ну, вот Бог положил на сердце с вами поделиться о молитве. Итак, почему же мы все-таки молимся, и почему ученики обратились к Иисусу Христу и сказали: Господи, научи нас молиться? Если обратиться чуть раньше, там, к началу, что написано в Библии, то люди, они всегда стремились к тому, чтобы искать общение с Богом. Тот же самый Каин и Авель, они написано, что они захотели принести жертву Богу. Другими словами, они захотели пообщаться с Богом, иметь это общение с Ним. И вот они пришли и принесли каждый свою жертву. Если смотреть далее, то на протяжении всей Библии мы видим, что люди искали этого общения с Богом. Они стремились к Нему, они искали этого Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть на людей, которые, ну, можно сказать, неверующие, да, которые поклоняются идолам, то они тоже молятся им. Они, да, идолы безгласные, они не могут им ответить, но люди имеют такую потребность в своем сердце, и они обращаются к этим идолам и там что-то, какие-то свои просьбы, какие-то свои пожелания, может быть, благодарности какие-то выражают этим же безгласным идолам. Человек нуждается, чтобы иметь это общение с Богом. И это с одной стороны. С другой стороны, наш Господь, Он является нашим Отцом. И Он, как вот мы слышали это стихотворение, Он хочет этого общения с нами. Мне очень приятно, когда я прихожу домой, и мои дети со мной общаются. Но когда я прихожу домой, и по каким-то причинам они со мной, может быть, не хотят разговаривать, или они там очень заняты, то, знаете, мне грустно. Мне грустно, потому что они, нету вот этого общения друг с другом. И Бог, Он тоже хочет, чтобы мы разговаривали с Ним. Он хочет, чтобы мы свои желания, свои чаяния, свои там нужды, проблемы, мы говорили Ему. И тогда в нашем сердце появляется радость, появляется мир. Вспомните апостолов, когда написано, что их начали гнать, и они пришли в церковь, и написано, что они помолились и получили, недословно скажу, и получили утешение от Духа Святого. Что их сердца, они возрадовались от того, что Дух Святой их утешил. Утешил их в молитве. И Бог отвечает на наши молитвы. Бог говорит к нам через братьев, через сестер, через обстоятельства. Бог общается с нами, и Он хочет, чтобы мы тоже с Ним общались. Те же самые апостолы. Вспомните, когда они, значит, тоже молились в одном месте и говорили, что вот поднялись все против церкви твоей. И написано, что Бог ответил им в том, что место, на котором они стояли, оно поколебалось. У неверующего человека, у члена партии бывшей, спросили как-то, ты был на фронте, как там? Он говорит, что на фронте нет неверующих людей, на фронте все молятся. Как бы там ни было, кем бы ты ни был в своей жизни, какое бы ты положение ни занимал, но когда проходит вот такое переживание, когда, может быть, сейчас ты живешь, а через некоторое время тебя уже не будет, то волей-неволей человек начинает молиться, начинает искать того, кто утешил бы его сердце, того, кто дал бы ему способность не упасть там на землю, закрыть голову руками, как страус, и сказать, что я никого не вижу, значит, меня никто не видит. И человек, он хочет этого общения с Богом. И Бог, Он тоже желает. Я приведу несколько примеров из Библии о тех людях, которые молились. Вспомните Даниила. Написано, что он 3 раза в день открывал окна на восток, там, где был храм, и молился. Тогда, когда издали указ о том, что никому нельзя поклоняться, кроме царя, то Даниил, он как раньше делал, так он и продолжал делать. Хотя он знал, что это ему грозит смертью, хотя знал, что за это его бросят в львиный ров, но он продолжал делать, потому что он знал, что если с ним не будет Бога, он не будет занимать такое высокое положение. Он не будет иметь мудрость от Бога управлять этой страной и быть советником царя. И мы видим то, что с ним произошло. Что даже хотя его бросили в львиный ров, но он остался жив. Он остался жив, и Бог показал этому царю, что он есть живой Бог. Вспомните Соломона, когда он построил храм. Когда он построил храм, и когда он молился, то написано, что сила Божия сошла на этот храм, Бог наполнил этот храм, и служители, они не могли стоять там, потому что Божье присутствие, оно наполняло этот храм. Я приведу пример из нашей жизни, из моей семьи. У моей жены была болезнь такая, она называется грыжа диска. Кто знает, ну, это тяжело, то это значит на спине между позвонками появляется грыжа, и она давит на нервы, передавливает. Ну, в общем, там очень большие боли. Это было 7, наверное, лет назад, да, где-то около 7 лет. И одну грыжу ей удалили. Но в прошлом году получилась как бы другая. Ну, тоже там в другом месте появилась другая грыжа. И, ну, мы не знали, что делать, потому что если... В тот раз нам операцию сделали бесплатно, там получилось так, слава Богу. Здесь мы пришли, нам сказали, нужно платить деньги за то, чтобы сделать операцию. А денег таких, ну, соответственно, у нас нету, потому что очень большие деньги. И мы уже, ну, подумывали, чтобы сделать, где найти столько денег. Но мы молились и, ну, конечно, ее положили в больницу. Ей делали там какие-то процедуры, но она оттуда вышла, и Бог ее исцелил, слава Богу. А вот все те женщины, которые с ней лежали, их там было трое, двум сразу сделали операцию, а одна хотя и ушла, но она вернулась назад, и ей все равно пришлось сделать операцию. Слава Богу, что наш Господь, Он живой Бог, что Он отвечает на наши молитвы. И хотя нам бывает, может быть, кажется, что Бог не слышит нас, или Он не хочет отвечать по каким-то причинам на наши молитвы, то мы должны знать, что Он не оставляет наши молитвы без ответа. Он всегда отвечает. Но Он отвечает тремя разными способами. Он говорит на нашу молитву «да», Он говорит на нашу молитву «нет», или говорит на нашу молитву «подожди, пока еще не время». Наступит время, я как бы проявлю себя в твоей нужде, в твоей проблеме, но сейчас не время пока. Может быть, ты думаешь, что вот если бы сегодня Бог сделал то-то и то-то в моей жизни, то это было бы очень хорошо. Но мы не знаем, что произойдет в нашей жизни завтра или послезавтра, или, может быть, через год, и как это обернется в нашей жизни. Но Бог, Он знает, что нас ждет завтра. И Он по своей милости, по своей мудрости, Он, может быть, говорит, подожди, сейчас не время для ответа на твою молитву. Я отвечу, когда придет время. Приведу пример еще раз, еще один пример из жизни нашей церкви. Мы собирались, у нас был молитвенный дом, давно еще, ну, как вот, не сейчас вот молитвенный дом, который на Пестеле, а другой был молитвенный дом, он был маленький. И в нем собирались, но только по будням, потому что воскресное служение, там было уже места мало, не хватало. Мы снимали Дом культуры. Но когда посчитали, то это уже очень стало тяжело, накладно для церкви собирать, ну, платить аренду за этот зал. И молились. Вот все то время, пока собирались, молились о месте, чтобы Бог дал место, которое, где бы народ его мог собираться. И это продолжалось, ну, очень много времени. Больше 10 лет это точно. Если лет не 16, не 17. И Бог, Он как бы, Он, казалось, что Он не отвечает на нашу молитву, не дает вот места, и почему-то мы все равно продолжаем собираться в Дворце культуры. Но наступило одно время, когда братья ходили, искали, смотрели места, и вот они пришли на одно место, на вот этот участок, и потом братья свидетельствовали, что они как бы в своем сердце они поняли, что именно вот это место дает Бог. Хотя место было довольно-таки не очень приглядное. Стоял старый дом, и весь огород был зарос вот такой вот большой травой по пояс человеку. Но братья поняли, что это место, оно именно такое, которое хочет дать Бог. Его купили, построили там молитвенный дом, и слава Богу, сейчас служение проходит в этом доме. И я хочу вместе с вами сейчас помолиться, чтобы Бог совершал работу свою в наших сердцах, чтобы не только Он желал с нами общаться, но чтобы в наших сердцах было взаимное влечение к Нему, чтобы мы желали с Ним общаться, искали этого общения с Ним, потому что в этом общении жизнь для каждого из нас. Если мы не будем с Ним общаться, если мы не будем с Ним иметь это тесное общение, то мы будем подобно тому угольку, который вытащат из костра, и он через некоторое время он потухнет. Но если мы будем в общении с Богом, то Он будет зажигать наши сердца. Он будет зажигать наши сердца, и мы будем стремиться к Нему, и наша жизнь, она будет изменяться. Она будет становиться похожей на жизнь Иисуса Христа. Будем молиться. Аминь.
Распятому, может быть, как Пилат оттолкнешь. Безразличен тебе, непонятен он, и как все от него ты уйдешь. Может быть, ты, как римский воин, будешь снова бить полонитом, и он снова избитый, оплеванный, пройдет по горячим плитам. Неужели ты скажешь Богу, став поодаль, как те все прочие, поживу без тебя немного, надоела мне жизнь непорочная, и к нему повернешься спиной, сердце ж будет от горя рваться, Бог оставлен не кто-то другой, нет, нельзя без него оставаться. За мелодии чуждых песен хочет Бог вместо жалких крошек подарить тебе хлеб небесный. Может быть, этот призыв последний, солнце ласково льет лучи, а в душе твоей мрачный ледник, он закрыт, не найти ключи. Иисус тебя любит очень, но стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеление души доверить? Так кому ж ты откроешь душу? О, ответь сейчас, не потом, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом? Кому ж ты откроешь душу? О, ответь сейчас, не потом, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом.
Как звук пролетят и исчезнут вдали, в синем небе летят над землей журавли, в журавлином пути. Быстрый бег твой Оставишь ли ты, оставишь ли ты на земле добрый след? В журавлином пути быстрый бег твоих лет. И оставишь ли ты, оставишь ли ты на земле добрый след? Как пройти этот путь, чтобы что-то отдать, людям счастье вернуть, веру не потерять? Уже юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра людям щедро дарит. Уже юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра людям щедро дарит. Дни как звук пролетят, исчезнут вдали, в синем небе летят над землей журавли. В журавлином пути быстрый бег твоих лет. И оставишь ли ты на земле добрый след? В журавлином пути быстрый бег твоих лет. И оставишь ли ты на земле добрый след? Уже юность твоя ярким светом горит, и крупицы добра людям щедро дарит.
Я вас всех приветствую. Хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу. Знаете, я не знаю, как у вас состояние, как вы переживаете сегодняшнее служение, но у меня сегодня вот все служение, какой-то такой трепет в душе, и Ну, не только потому, что Дух Святой работает сегодня на этом месте, не только потому, что Бог присутствует, и Он что-то говорит и показывает, но еще потому, что вот братья, сестры, молодые, подростки, да, молодежь выходили сегодня на сцену, и когда они пели, и вот это воспоминание, знаете, вот когда ты вспоминаешь то время, тот возраст, когда ты жил, я не знаю, не все, может быть, из вас в том возрасте уже пришли к Богу, познали Бога, но я это пережил. Это тот момент, когда ты выбираешь между Богом и миром, тот момент, когда ты Бог тебя чему-то учит. Это трудное время, но это в то же время и прекрасное время, интересно. Я помню этот трепет, когда ты выходишь на сцену, и у тебя коленки трясутся, буквально там друг об дружку бьются, когда ты берешь бумажку и думаешь, ну, читать, она вот так вот ходит, и ты не можешь ее просто... Или положишь ее на стол, а там все расплывается, и ничего не видишь. И вот это, знаете, волнение, переживание. Просто все это вспоминал, когда молодежь выходила петь, и вспомнил один случай, я хочу поделиться. Может быть, это подросткам будет интересно, потому что брат Роман с вами сейчас трудится, и, может быть, я какой-нибудь его секрет один выдам. Но я вспоминаю свою первую проповедь, самую первую, когда я сказал, мне было 16 лет. И мы были в лагере, в детском лагере, и брат Роман к нам, у нас три брата было, вот, ну, такого возраста, и он к нам постоянно подходил: братья, ну, давайте, вам надо проповедовать, учиться, начинать проповедовать. Мы говорим, не, ну, мы еще не умеем, мы еще маленькие, мы еще молодые, там, не научены, не умеем. И как бы вот всегда отказываешься. Он дня три нас так уговаривал. А потом однажды мы сидели втроем, и он подходит и говорит: сегодня вечером ты проповедь говоришь, завтра ты, а послезавтра ты, и ушел. И мы, а мы так рот открыли, мы даже возразить не успели ничего, просто так. И вот так вот я сказал свою первую проповедь, знаете. И это было волнение, это были переживания, это был страх какой-то, что, ну, не получится, может быть. Много-много разных переживаний, знаете. Но после этого я кое-что попробовал, благодаря вот этому. Я вкусил. Я почувствовал, что такое быть используемым Богом. Когда Богу ты нужен, когда Бог тебя берет в обороты, когда Он тебя использует. И слава Богу, я хочу воздать славу Богу за то, что есть такие люди, которые тебя иногда подталкивают в судьбу, в твою судьбу, в твое предназначение, в твое служение. Они помогают тебе войти, чтобы ты вкусил, что такое служить Богу. И когда Богу ты нужен, и как Писание называет это состояние, ты благопотребный. И я хочу сегодня проповедовать как раз на эту тему, которая так и называется – благопотребный. Прочитаем из 2 послания Тимофея, 2 глава, 20 и 21 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Слово «благопотребный», то есть «очень нужный», другими словами, в словаре «даля», по-моему, так определяется, «очень нужный», «необходимый», «годный». И Писание так и говорит. И здесь, ну, мы видим явно, что апостол Павел, он сравнивает людей, сравнивает людей с сосудами, да, как в большом доме есть много сосудов. Я думаю, ни для кого это не секрет, и каждый в своем доме может вспомнить очень много разной такой утвари, сосуды, емкости какие-то, и их полно, и они разные, у них разные назначения, разные, они из разных материалов сделаны, и апостол Павел сравнивает, что люди, они точно так же подобны чему-то, этим сосудам, что они разные. Люди разные, они из разных также материалов, у них разные свойства, у них разное предназначение. И он, знаете, здесь делит вот эти сосуды, ну, по двум категориям. Первое, он делит их по составу. Как здесь написано, что есть золотые, серебряные, есть глиняные, да, есть деревянные. То есть он делит их по составу. Второе, он их делит по использованию. То есть, кто будет чист, тот будет сосудом в чести, да, на благопотребный. Да? То есть, почетное низкое употребление, то есть, по использованию. Итак, давайте рассмотрим просто вот эти две, как раз две категории. Итак, делятся, сосуды делятся по составу. Нам, может быть, сложно представить золотые и серебряные сосуды, потому что я не думаю, что у кого-то из нас они есть. Ну, может быть, у кого-то есть в квартире, но мне как-то вот, мне это сложно. Золотой сосуд, ну, в те времена, да, в те времена это бывало такое. А сейчас, ну, как-то из золота. У нас золото обычно это средство для хранения денег, не знаю, вложения денег. Там у многих вообще золота дома нет. Кто-то, у кого-то оно лежит там, в мешочке, я знаю, там, да, у сестер там старые украшения когда-то носимы, положили, вложили, думаю, вдруг пригодится. Или вдруг куда-нибудь. Но никак не в сосудах, никак не золотые сосуды, не серебряные, поэтому нам это сложно представить. И я хочу взять два примера из Библии. Два сосуда, две емкости, не знаю, как еще их по-другому можно назвать, которые в Писании встречаются. Они не были в одном доме, они не находились в одном месте, они в разные времена, между ними там тысячи лет, я даже не знаю сколько. Но в Писании об этих сосудах говорится, это конкретные сосуды, это не просто люди, ну это не люди, точнее, которые подобны сосудам, это конкретные сосуды. И первый сосуд такой, это Медное море. Помните эту историю, где это Медное море было? Кто-то помнит, кто-то нет, так головой кивает. Я прочитаю, давайте прочитаем. Третья книга Царств, 7 глава. 23 по 26 стих. Я целиком прочитаю, чтобы нам яснее представить. «И сделал литое из меди моря, от края его до края 10 локтей». Совсем круглое, вышиною в 5 локтей, снурок 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов по краям его окружали его, по 10 на локоть окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах, 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него». Толщиной оно было в ладони, края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившиеся лилии. Оно вмещало 2000 бат до этого места. Что это за Медное море? Это море, которое царь Соломон поставил в храме, как написано дальше, для омовения священников. То есть священники омывались. И здесь такая мера длин, там, размеров, оно древнее, да, устаревшее, и для многих непонятно. Но чтобы нам представить картину, я скажу, диаметр у него был 4,5 метра размер, высота 2 с небольшим метра. И 2000 батов, как вмещало, это 44 тысячи литров. То есть, представьте объем, да, воды куда туда помещалось. Толщиной в ладонь, ну, ладонь сразу, все видят, то есть, сколько меди. То есть, все оно было медное, целиком вылитое, да, и вот толщиной в ладонь, стенки, то есть, у этого моря. И еще на валах оно стояло. И, ну, представь просто вот масштаб, что это такое. Да? Если мы его здесь в помещении представить, то примерно вместе с валами оно заняло бы где-то вот половину нашего зала и по высоте, и вот так вот, ну, примерно. Вот такое, чтобы представить, что это такое. Это тоже сосуд, это тоже емкость. И оно наполнялось водой, и эту воду сначала носили там слуги, а потом сделали специальный водопровод из Вифлеема, по-моему, провели водопровод, чтобы его наполнять, потому что слишком много воды. В то время не было так, что кранчик открыл и все, да. То есть, и вот представьте, это такой сосуд. Другой сосуд для сравнения, как бы полная противоположность. Давайте прочитаем. Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стиха. «И когда был он в Вифании, он – это Иисус Христос, и когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на него. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». И вот здесь в этой истории встречается тоже сосуд, тоже емкий, алавастровый сосуд. Что такое алавастровый? То есть это ну, алебастр, да, сегодня говорят еще таким словом, это что-то из такого керамического, ну, состав такой, но это не драгоценная керамика, как фарфор там, например. То есть это простая керамика, которая, она не очень ценная сама по себе, размером они были там, ну, примерно там 15 сантиметров в высоту, круглые, да, с узким горлышком, специально, чтобы вот эта драгоценная мира, драгоценная мазь, вот эта, она там хранилась, и там, не дай бог, не расплескать, не разлить, поэтому, потому что цена его, как здесь сказано, 300 динариев, это примерно годовая, ну, плата за год одного работника или одного воина. Представьте, сколько это стоит, да, вот в маленьком таком сосуде такая драгоценность. И вот смотрите, два этих сосуда я просто в качестве примера и в качестве прообраза привожу, чтобы мы представили, что сосуды разные, и вот эти два сосуда, они отличаются по размерам, они очень сильно отличаются по размерам. Они отличаются по своему предназначению, зачем они были нужны. То есть медное море, чтобы омывать священников, чтобы вода там хранилась. Алавастровый сосуд, чтобы хранить вот это драгоценное мира. У них разные предназначения, у них разный состав. Это из меди, это из алебастра сделано. Знаете, у них разная ценность самих сосудов. Смотрите, они настолько отличаются, то медное море, оно ценилось само по себе, потому что оно делалось из меди, и оно было драгоценное. То есть, а состав, чем его наполняли, это была просто вода. А алебастровый сосуд, наоборот, алебастровый, он сам по себе не очень ценный, но то, что у него внутри, очень ценное, то есть драгоценное. Они отличались, знаете, у них судьба была разная, ну, чем-то похожа, чем-то разная. Обоих разбили. То есть, но Медное море разбили, когда Израиль отступил от Бога, и пришел царь Навуходоносор и захватил город Иерусалим, и это Медное море, они не могли его унесли, они его разбили по частям, потому что медь ценилась очень, да, и они разбили его по частям. Вот судьба Медного моря разбиться была, когда Израиль отступил. У алавастрового сосуда была другая судьба, его тоже разбили, но разбили тогда, когда, знаете, когда весь мир нуждался в прощении, когда весь мир уже отступил от Бога, и только жертва Иисуса Христа могла спасти ее и к погребению, да, но у обоих судьба, их разбили. И это прообразы для нас, что, знаете, каждый из нас, он так, настолько разный, как вот эти два сосуда. Каждый из нас имеет свою судьбу, имеет свой состав, имеет свои таланты, способности. У каждого из нас разные предназначения, разные. Мы по-разному мыслим, мы по-разному говорим и делаем. Но смотрите, как эти оба сосуда, они были нужны Богу и в то время, и во времена Ветхого Завета и Нового Завета. Точно так же каждый из нас, независимо от того, какой он, золотой или серебряный, деревянный или глиняный, он нужен Богу. Но все-таки Бог по-разному нас использует. Почему по-разному? И это уже вторая часть по использованию, как я уже говорил. Сосуды отличаются еще по использованию. И Писание ясно говорит, что кто будет благопотребный, кто будет особо нужен Богу? Тот, кто будет чист, да? Согласно, просто прямо в этом тексте в послании Тимофея говорится, кто будет чист от всего. И знаете, о чистом будет сложно. Сегодня брат Ашот проповедовал, да, что вот эти те плохие качества, которые иногда даже ну, в сердцах верующих людей они проникают, бывают, иногда проявляются. И они бывают появляются. Но знаете, в том и заключается благая весть, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И даже больше я скажу, что Бог обещал, что дам им сердце новое. Если твое сердце испорчено, и его невозможно уже очистить, то Бог готов даже дать тебе сердце новое. В этом и заключается благая весть. Знаете, Бог настолько велик и чудесный, что если ему будет нужно, он может нас поменять полностью. И как я читал, Златоуст говорил, что он тоже про это место, я специально просмотрел, как он говорил. И он говорил, что, смотрите, Бог может нас сделать сосудами из глиняных золотые, а из золотых ну, обратно глиняными, если это нужно. И он в качестве примера привел, что, вот смотрите, Павел, когда гнал церковь, это глиняный сосуд. Когда пришел к Богу и обратился, стал ему служить, Бог сделал из него золотой сосуд. А когда Иуда ходил со Христом, был его апостолом, он был золотым сосудом. А когда ушел, он стал глиняным сосудом. Ну, это Златоуст говорит. Но я хочу сказать, что Бог может поменять полностью, не просто нас очистить, а осветить. Очень важно, что нужно для этого, чтобы мы только отдали свое сердце. Мы не сможем очиститься так, как Бог этого хочет. Мы не сможем стать такими совершенными, как Бог этого хочет. Но Бог нас делать такими может. И это происходит только тогда, когда человек открывает свое сердце Богу, отдает и говорит, Господь, вот я, возьми меня, как этот сосуд, очисти меня, освети. Знаете, первый шаг – это покаяние. И сегодня будет призыв, и, может быть, те люди, которые еще не знают Бога, не примирились с Ним, не покаялись, то сегодня будет время. И это первый шаг, когда человек открывает свое сердце, отдает им, и Бог начинает очищать. Тот, кто примирился уже с Богом, для нас это точно такой же шаг. Если мы видим в себе эту несовершенство, нечистоту или еще что-то, мы должны приходить к Богу, и Бог будет очищать. И знаете, ну, я хочу просто в заключение немножко вспомнить на том все-таки, как это прекрасно, когда Бог тебя использует. Как это чудесно, когда ты для Него благопотребный. Кто из вас переживал это состояние, я думаю, со мной согласится, потому что, ну, ничто в мире не приносит так удовлетворения, как то, когда тебя Бог использует. Да, ты можешь смотреть в этом мире и гоняться за этим успехом, за этим процветанием, не знаю, еще за чем-то. Что в этом мире сверкает, мелькает, и оно притягивает. И ты думаешь, если я этого достигну, если я это получу, если я вот эту вещь там заполучу или еще что-то, то у меня будет счастье, у меня будет радость. Когда ты это получаешь, удовлетворение в той полноте, его не происходит. И так постоянно ты, как этот ослик за морковкой, бегаешь, и кажется, вот сейчас, я сейчас поймаю это. Но знаете, когда ты переживаешь, что Бог тебя использует, и когда ты после какого-то служения, когда Бог тебя обильно использовал, ты вот это состояние переживаешь. Я недавно слушал Владимир Киселев, свидетельствовал. Кто не знает, это брат, который вот тюремное братство занимается. Он ездит, они ездят по тюрьмам, по зонам и проповедуют заключенным. И они много, он говорил, что бывает, проедешь много тысяч километров. И придешь на служение. И вроде бы ты это делаешь для этих людей, которые там сидят, которые нуждаются в спасении. Ты делаешь это для них. Но когда ты выходишь оттуда, наполненный Богом, и ты понимаешь, ну, может быть, и не сколько для них, сколько и тебе это приносит такое благословение. Потому что, знаете, даже в Ветхом Завете, когда приносилась жертва, часть отдавалась священникам. То же самое происходит в служении сегодня, когда ты, используемый Богом, ты все равно получаешь что-то для себя. Это прекрасное состояние, и ничего лучше нет. И знаете, я искал в Писании, думаю, есть такое место, которое бы характеризовало вот это состояние, когда Бог тебя использовал. И нашел одно, и оно, кажется, есть. И послание к евреям, давайте прочитаем, 11 глава. 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». И знаете, вот это, ну, вот эти слова, они, наверное, передают это состояние. Когда ты в себе получаешь свидетельство, что ты угодил Богу, что ты был нужен Богу, и Бог тебя использует. Но Писание говорит, кто будет благопотребным? Тот, кто будет чист от всего. И давайте с вами мы будем очищаться, освящаться, хранить свои сосуды, чтобы Бог нас использовал, каждого из нас. И если сегодня в нашем служении есть люди, которые хотят примириться с Богом, хотят наладить вот эти отношения с Богом, хотят покаяться пред Богом, чтобы вот это грех, вся нечистота, чистота, которая мешает человеку общаться с Богом, она ушла, это нужно делать покаяние. Если есть сегодня такие души, которые хотят этого сейчас сделать, то поднимите вашу руку, мы помолимся за вас. Если нету, то пока есть время, пока есть служение, общение, то можно это сделать. Знаете, и давайте мы с вами помолимся, чтобы каждый из нас стремился к этому состоянию быть благопотребным для нашего Владыки. Будем молиться.